в долгу не останусь». Он стащил с пореза на руке грязную тряпку, заменявшую бинт. На земле рана в таких условиях загноилась бы, как пить дать. А здесь ничего. Выглядит скверно, но подживает. Сама по себе. «Я не могу никого учить», — сказал Тимур Алк. «Я сам не понимаю, как это происходит». «Кто вас учит регенерации? Родители? Школа?» «По-разному. В общем, все. Тебя кто учил?» «Бабушка». Крокодил представил себе старушку с огромным ножом, которая сперва режет внука, а потом учит его затягивать раны. «Тимур», — сказал крокодил, — «почему для вас так важно быть полноправными гражданами? Я чувствую, что это важно. Почему?» Парень глядел на выход из бухты, где разбивалась о риф волна. «Хорошо», — вкрадчиво продолжал крокодил. «Зачем полноправному гражданину умение затягивать раны?» «Это не умение затягивать раны», — сказал Тимур Алк почти с отчаянием. «Как ты не понимаешь? Это умение быть больше, чем ты есть. Делать невозможное. Человек — свой хозяин. Это первый шаг. Человек — хозяин мира. Это второй шаг. Кто не хозяин себе, не хозяин ничему. Зависимые, беспомощные, не хозяева. Ничего не решают. На самом деле они не люди». «Так я и думал», — пробормотал крокодил. «Нет», — Тимур Алк быстро поправился. «Люди, конечно. Но они как дети. Живут, радуются, не принимают решений». «А какие решения ты хотел бы принимать?» — осторожно спросил крокодил. Мальчишка открыл рот и вдруг нахмурился, прямо глядя ему в глаза. «Ты меня провоцируешь, как Камор Бала, а потом расскажешь ему, что я тут наговорил». Крокодил поперхнулся от возмущения. Тимур Алк, больше не глядя на него, встал и, чуть заметно прихрамывая, зашагал прочь. Крокодил проспал в тени на песке несколько часов. После сна почувствовал себя не столько отдохнувшим, сколько разбитым. Затекла спина, ломило колени, соднили ступни, и очень хотелось есть. Отыскав тропинку, по которой удалились Айра с пацанами, он потихоньку потрусил им вслед, надеясь, что никаких важных тестов не пропустил. Сказано было, вечером сдаем регенерацию. До вечера, думал крокодил, есть время. Солнце еще высоко. Солнце высоко, колодец далеко. В лесу перламутровыми брызгами носились мотыльки. Жуки нежнейших оттенков. Огромные, как грецкие орехи, качались на длинных травинках, заставляя их пригибаться к земле. Под кронами бесшумно метались тени, не то птицы, не то летучие мыши, не то еще какое-нибудь чудо местной фауны. Крокодил заблудился. Вот только что была тропинка, и вдруг ее не стало. Не густой подлесок, жесткая трава, сплетенные ветки. Он попытался вернуться по своим следам, но скоро потерял их, потому что примятая трава поднималась моментально. «Не зачет», — грустно подумал крокодил. «Интересно, способность ориентироваться в лесу тоже входит в перечень необходимых навыков полноправного гражданина, жителя мегаполиса?» «Никаких мхов на стволах. Никаких муравейников с южной стороны пней. Никаких примет, которые и в земном-то лесу не очень помогут горожанину. А здесь и подавно. Карты острова крокодил не видел сроду. Ему казалось, что все здесь маленькое и компактное. Заблудиться невозможно. И вот». Он прислушался. Голосов не было слышно. Шуршали, звенели, пищали, мелодично повизгивали мелкие лесные обитатели. Откуда-то издалека, очень издалека, прорывался шум воды. «Если это ручей, — подумал крокодил, — он выведет меня на берег. Толку в этом немного, но, по крайней мере, я не буду кружить по лесу, как идиот». И он зашагал туда, где ему слышалась вода. Пошел без дороги, огибая зеленые и белые стволы. На ходу отломил знакомый гриб, похожий на полбуханки плохого хлеба, и стал жевать его сырьем. Проглотил через силу несколько кусков, остаток выкинул. Тьфу! Шум воды делался все громче и громче. Крокодил, пригибаясь под ветками, то и дело выбирая место, куда ступить босой ногой, подбирался все ближе к большому и влажному. Воздух сделался заметно холоднее. На ветках росой висели брызги. Впереди ощущалось открытое пространство. Вот замелькали просветы между стволами. Вот открылось небо. Крокодил остановился, для верности ухватившись за ближайшую низкую ветку. Перед ним лежал каньон с отвесными стенами, поросшими кустарником, и по дну каньона катилась белая, как невеста, одетая в пену река. «Да чего разнообразный рельеф!» — сказал он вслух и не услышал своего голоса. Вода грохотала и пела, перетягивая булыжники, прыгая с переката на перекат. Выше по течению, метрах в 30 от крокодила, через каньон был перекинут веревочный мостик. Вдоль обрыва шла тропинка, истоптанная многими ногами. Здесь пролегал, похоже, один из основных маршрутов испытания. Крокодил приободрился. Дорога направо, несомненно, вела к берегу. Дорога налево, возможно, к лагерю. Эта река столь шумная, узкая и грозная, не та ли широченная, полноводная и спокойная речка, где подростки ловят рыбу для пропитания? Не та ли, куда макали Тимур Алка? Он зашагал по тропинке, стараясь не смотреть вниз, на дно каньона. Высоты он не боялся никогда, но от белой воды кружилась голова. И это было неприятно. Вот так, легко, люди получают репутацию провокатора. Айра знает, что делает. Подростки, вероятно, теперь совсем уверили, что крокодил – часть испытания. Но если Айра все говорит и делает в открытую, крокодил – противный мигрант, втирается в доверие и прикидывается своим. Он услышал голоса в лесу. Прислушался. Нет, не показалось. Громко, четко выговаривал слова Айра. «Что?» Устроил новое испытание в отсутствие мигранта. Крокодил торопливо свернул на еле заметную тропку, ведущую от каньона в лес. Рев воды моментально стал тише. Айра продолжал говорить, и через несколько шагов крокодил смог различать слова. «К нему?» «Это, знаешь ли, гражданское обвинение первой степени. Предвзятость государственного чиновника при исполнении обязанностей». «Меньше всего я хочу тебя в чем-либо обвинять», — отозвался хрипловатый и низкий, очень напряженный женский голос. «Я прошу тебя изменить ситуацию, пока возможно». «Невозможно». «Махай рот. Ради этого мальчика я рискну репутацией, индексом, всем». Задержав дыхание, крокодил выглянул из-за веток. Айра разговаривал с голограммой. Его собеседница, высокая полная женщина, была одета в пальмовую юбку. Пышное ожерелье лежало на большой увядшей груди, не прикрывая наготу и не украшая ее. Содержание разговора, его интонация и лексика не вязались ни с обликом собеседников, ни с окружающим пейзажем. «Твоему внуку ничего не угрожает», после короткой паузы заговорил Айра. «Его судьба зависит только от него. Ты унижаешь его опекой, а меня оскорбляешь дикарскими домыслами.